Так, ну это меня как бы попросили повторить, наверное, тезис, но кто-то не был, наверное, то заседание, которое было посвящено первородному греху. Я так, наверное, прямо построю, у нас глава 9. В принципе, можно из любой главы брать иллюстрации. Но вот она, как ни странно, достаточно, ну, такая, как раз для иллюстрации вот этой темы вполне подходит. Поэтому я как бы кратко повторю, очень кратко, потом на вот этой главе, на 9 Евангелии от Марка, проиллюстрирую вот ту тему первородного греха, которую мы пытались осветить в свое время. Ну, предварительно... Что хочется сказать, что учение это как бы в церкви известно, давно существует, но вот в такой широкой, что ли, аудитории, ну, о нем самые смутные представления, так скажем. Вот. Мы все с вами знаем, что существует три вида греха. Это личный грех, родовые и первородные. Но как они функционируют, и какие их особенности, и какие их свойства, и как они, и как, скажем, из них работать, в общем-то, по поводу этого обычно полное неведение существует. Вот. Поэтому вкратце хотя бы вот различия этих видов грехов и, соответственно, различия, ну то скажем, работы с ними. Ну, просто необходимо, мне кажется, напомнить действительно. Ну, первое, первородный грех, о котором мы все его знают, исток, это грех наших прародителей, как бы Адама и Евы. Этот грех нам не вменяется в грех. То есть мы за него отвечать не будем. Вот. Но тем не менее у нас действует. Каким образом действует? Во-первых, смертью, которая в нас существует и от которой мы не избавимся. То есть с первородным грехом, ну, практически ничего сделать нельзя. Он существует как факт, вот, в нашей жизни. Во-вторых, удобосклонность к греху вообще, ко всем грехам, ну, грубо говоря, страстность природная наша, которая в нас заложена. Ну и третий момент, это, ну так скажем, ну, болезни, да. Вот. Понимаете, что это, ну как бы, в нашу природу заложено, не только в человеческую, вообще вот мы находимся вот во Вселенной, да, вот а везде действует вот этот вот закон, закон страсти, плена и смерти. Он не вменяется и не исцеляется. Потому что если бы он исцелился, то мы бы с вами не умерли бы. Вот, вот у единственного человека, у Христа, первородного греха не было. Но у него и родителя не было, знаете. Вот. Поэтому, соответственно, он и не должен был умереть. Поэтому он и воскрес. Вот. То есть тут как бы, поэтому он называют новым Адамом. Как бы он является истоком нового человечества, то есть церкви. С этим понятно. Следующий как раз родовой грех. Тут, понимаете, в чем проблема родового греха? Он, ну, он парадоксален, так скажем. Он одновременно нам и вменяется, и не вменяется. Он одновременно и может быть исцелен, ну хотя бы частично, в то же время не может быть исцелен. То есть вот в этом его, вот он постоянно плавает. Поэтому, когда начинают, вот даже кто-то начинает спрашивать там, у священников о родовых грехах, ну они путаются и плывут, и, в общем-то, стараются от вопроса этого уйти, и правильно. Ну, вот. Потому что это, ну, не такая простая вещь. Дело в том, что человек, он погружен в природу, да, ну вот как вот в эту стихийность нашу. Вот. И в этой природе он существует, и он, ну, мы не можем с природы выйти своей, выскочить. Вот. А род это, ну, это как некоторая сеть, это как структура какая-то, в которой мы находимся. Мы с вами не просто так вот, вот болтаемся, как вот просто как некоторые эти свободные элементы. Мы находимся постоянно в связи со всем, со всеми. Вот. Вот ребенок рождается, даже если он там Маугли, если он родился в какой-то стае, вот, он оказывается в связи вот с этими с волками, он становится волком. Известный случай, когда там кошка воспитала или козы ребенка, и он адаптируется к этой системе, в которой он находится. То же самое ребенок, он родился в какой-то семье, и он, хотя он маленький, но он оказывается вот в этой структуре, в которой он живет. И он эту структуру воспринимает и напечатлевает самом себе, и она оказывается ну, в нем как бы зашита. Это она ему не по природе дана. Понимаете, если ребенка воспитывают среди волков, он становится волком. Вот. Знаешь, он волк, он человек. Но среди волков становится волком. Если ребенок воспитывается в семье алкоголика, он становится алкоголиком. То есть он предрасположен к этой системе, потому что она является его средой, его окружением. Вот. Но не значит, что он вот под природой такой. Он просто это видит и напечатлевает. А если он в какой-то добродетельной среде находится, он, соответственно, напечатлевается других образов. Ну, как пластилин некоторые. И он начинает там функционировать. Соответственно, исправление вот этих проблем, оно связано со всем окружением. Знаете, если человек выдрать из семьи алкоголика, поместить его в семью благочестивую, он начнет сопротивляться, там, время, там, может там к рюмке тянуться или еще там как-то какие-то дела делать, но постепенно среда вот эта на него оказывает воздействие, среда, вот, и он начинает как бы исправляться. Вот. Хотя ничего бесследно не проходит. Если бы он сразу был там зачат и родился в этой семье, у него были бы одни начальные условия. Но он уже эти начальные условия получил, его поместили в другую среду, оно на него оказало влияние, но все-таки не такое. То есть его дети, допустим, если он остался в семье алкоголик, его дети были еще дальше пошли бы вниз. А в этом случае они как бы ну, будут, конечно, получше. Вот, при условии, что вот они будут стараться, так скажем. Поэтому вот эта вот система, она, конечно, зашита, вот так скажем, в человеке, она проявляется в нем. Проявляется каким образом? Ну, во-первых, свойства характера. Вот. Поэтому, как говорится, характер – это диагноз. Вот. И мы его не можем изменить. Кто-то гневливый, кто-то плаксивый, кто-то яростный, кто-то трусливый. Это как бы он может это свои свойства природы, Господь также ставит на службу себе, вот, но он не меняет его, это как бы, или он меняется только отчасти. Вот. Родовой грех, если изменяется, изменяется через поколения. Вот. Но причем интересная вещь, вот если мы будем смотреть по Библии, то Господь как сказал, проклятие мое на роде греховом до четвертого колена, а благословение до тысячи колен. Вот. То есть о чем говорит? Что если человек начинает греховную жизнь, то на четвертом поколении этот род прекращается. Вот. Он прекращается просто из-за генетических нарушений хотя бы, да, и из духовных и так далее. То есть просто вырождается все, то есть не дает потомства как такового. Если же человек обращается к Богу, старается идет туда, то видите, благословение, потому что поддержка этого рода, она не до бесконечности, но до определенного момента, да, то есть достаточно далеко, она продолжает, как говорится, длиться. И, ну и это, конечно, можно уничтожить. В общем, поэтому, я так считаю, мы и существуем. То есть, допустим, какой-то праведник в роду был. И вот этот вот, несмотря там, на греховность многих поколений, вот эта вот там заслуга пред Богом, она может длиться очень долго. Вот. И вдруг там в каких-то благочестивых, ой, в нечестивых семьях вдруг появляется какой-то ребенок такой, ну, благочестивый. Это ну, парадокс вот такого, так скажем, отдаленного воздействия какого-то благочестивого человека, который был в этом роду, соответственно. Ну, то есть это ни в коем случае там не заслуга ни родителей, естественно, и может даже не самого человека, но его стремление к Богу, оно вот связано с этим. Родовой грех, поскольку он зашит в нас, он, ну, фактически действует он как программа. Вот. То есть он, мы, если, допустим, мы попытаемся с ним, даже он проявляется тогда, когда нет никаких причин внешних для его проявления. Он просто вот вылазит и все. Вот. Поэтому с ним достаточно трудно бороться. Он как сказать, он просто вне нашего сознания действует. Или с подсознанием, можно так сказать. Вот. И следующий момент, допустим, не знаю, вот апостол Павел, он вот он был, помните, фарисей, да, его Господь призывал, он личностно перестал грешить. Но вот этот родовой грех на нем действовал. Вот. И он, так сказать, его тяготил, и он даже там у Бога просил исцеления, но Господь не дал исцеления. Вот. Да, то есть это и был родовой грех. И он не исцелился именно, так сказать, почему Господь? То есть Господь вообще оставляет родовые грехи человеку для его смирения и, в общем-то, то есть это, ну, это долгая система, понимаете, это долгий путь. Человек не только представитель сам себя, но представитель рода. Это законы родовые тоже на нем действуют. Поэтому нельзя просто так взять и выскочить и стать святым. Вот. Они как гири висят. И человек должен обязательно отработать вот этот момент.
Вот. Связь такую чувствовать.
Да, и мы с вами говорили, что, конечно, большая ослаба от родовых грехов является это незабвение всех. То есть молитва за весь род, вот, как можно, так сказать, больше. Вот, ну и просто, так сказать, поминать внутреннее. Прощение обид. Вот, которые по роду были нанесены. Интересный момент, что тоже так можно сказать, что к роду принадлежат не обязательно те, кто являются по крови родные, вот, но и те, кто вообще вошел, в принципе, даже приемный ребенок, неужели он не становится родным? Вот, даже домашние животные, они принадлежат роду. Вот. Опять же, свадьба, да, в чем смысл свадьбы? Берут, так если классически, традиционно, берут девушку из одного рода, приводят в другой род, и смысл свадьбы – обрезание связи девушки с ее родом. Вот. Она меняет фамилию, родовую именно. Имя она не меняет, она лично остается. Но род она отстегивает. И в традиционных системах, до сих пор в Чечне, допустим, зять не имеет права видеть тещу вообще, только на фотографии. То есть связи, то есть это условие благополучия семьи. Вот. Чтобы мама вообще не лезла, вот, к дочке, и вообще забыли, как ее зовут, и дочка забыла. Она называет мамой уже, так сказать, свекровь для, так сказать, невеста для мамы, дочка, все, она пришла, там поклонилась, там, мама, что мне делать? И так далее. То есть вот такие моменты, они были, так сказать, да, в общем-то. И вот эта девушка, да, она становится членом рода вот этого нового. Но она пришла, она не является по крови, как бы родовой, но она принимается в род. То же самое там, может быть, странники, благодетели. Точно так же, я уже говорил, какой-то, если появился там, появилась измена в роду, даже тайная, да, кто-то там с кем-то изменил. И произошло невидимое включение этого человека в родовые связи. Вот. И род получает удар сбоку невидимый. Вот. Но он его получает. То есть ничего не проходит просто так. Даже если никто не узнает про это, вот, даже если было совершенно там, так сказать, как бы такое случайное явление, но тем не менее это все происходит. Тоже,
убийцы еще.
Да, то есть те, которые оказали влияние негативное на родовое, да, прервали какую-то веточку рода, он является, так сказать, то есть в этом смысле, как ни парадоксально, да, молиться за там убийц даже, оно в христианстве вот заповедано. Почему? Потому что это необходимо для нивелирования вот этого вот воздействия на родовое начало, которое оказано вот таким негативным воздействием. сам по себе род, он, ну как вот сказать, он и греховен, и не греховен, это просто природа вот, двигается.
Подождем сейчас, детишки захотели увидеть, что судьба, что объявление на всех было написано.
Пошли. 5 лет?
Ребятишки, первый класс.
Как это народ отразится, вот этот негатив, типа измены? Как хорошего?
Ну как хорошего? То есть она отразится каким образом? Отразится то же самое, она воздействует на потомство. Да? То есть мать изменила или отец, вот. Соответственно, потом, дети ничего не знают, они живут в своей детской жизни, ля-ля-ля-ля-ля-ля, вот. Но удар этот произошел, вот. Мама чуть не такая стала. Соответственно, дети получат некоторую...
Вот эти извращенческие или какие-то страсти?
И такие тоже, и страсти добавляют совершенно верно, какие угодно, вот.
Потом что проявлять еще будет?
Проявлять в следующем поколении, это проявляется удобосклонным, да? То есть родители блюдутся, они себя хранят, они, так сказать, это детям легче, понимаете? Да, чем добродетельный род, тем детям легче сопротивляться грехам. Как родовым, так и личностным. Да, совершенно верно. Чем более греховный род, соответственно, дети оказываются в более неблагоприятной ситуации, менее защищены, да, так сказать, ну, благодать меньше защищает, да, она, так сказать, все это действует в бумеранге, так сказать, на них, соответственно, влияет. Вот. Поэтому нужно больше усилий. Конечно, Господь видит и, соответственно, и, так скажем, с них может быть и спрос меньше, вот. Но усилие, тем не менее, оно... Скажем, во-первых, результат будет не тот, вот, при тех же усилиях. Вот, а усилия все должны прилагать. Ну и личностный грех, конечно, это те, значит, наши непосредственные, так сказать, грехи, которые мы, так скажем, свои подвидите. Вот родовой грех интересный, он как бы. Он в нас есть, и он нам не вменяется, но тем не менее своей какой-то, ну, может, нерадивостью, попустительством он у нас проявляется и фактически нас толкает к личностным грехам. Вот. Соответственно, вот эти личные грехи, вы все их знаете, мы про все о них говорили, там тщеугодие, блуд, сребролюбие, гнев, уныние, печаль, тщеславие, гордость, да, вот так по классификации. Классификаций много, но вот это вот такая классическая, святоотеческая классификация грехов. Они связаны, так скажем, с дурными навыками. Вот Макарий Великий, у него такая есть, там, в своей беседе в одной прямо сказал, что значит, человек сталкивается, должен бороться со своей природой, со своим нравом и своим навыком. То есть вот он, природа это первородный грех, так сказать, значит, этот нрав это родовой, а навык это уже то, что мы приобрели, то есть вот эти вредные привычки, которые в нас находятся, которые влияют на нас. Ну вот, в общем-то, и все, что вот, так сказать, если так вот сверху вниз посмотреть, кратко, что касается родовых грехов.
В чем проявляется, что дети еще больше были? В чем проявляться будут?
Родовой грех, если мы говорим личный грех, он ясно в чем проявляется. Человек, так сказать, нарушает законы совести, которые, так сказать, ну, говоря по-другому, делает другому то, чего не хочет себе. И, соответственно, нарушает, так сказать, природные свои начала. В чем суть греха вообще? По сути, что такое грех, да? Это как бы нарушение, вот, нарушение естества, нарушение того замысла, который был вложен в человека от Бога. На нижнем уровне, на личностных грехах, это нарушение, ну так, нарушение естественного хода вещей. То есть те вещи, которые нам даны просто как элементы нашей жизни, человек им приписывает несвойственные им переживания. Это называется страсть. То есть можно просто поесть, да, а можно... Да. Или, так сказать, это... То есть, либо можно обожраться, вот, то есть просто... То есть желудок, он же ограниченный, понимаете? Мы можем набить так, что плохо станет. Вот. А зачем это делается? То есть у человека вот называется, да, там, даже вот одно чего, если мы любой грех на себя входить, он начинает как размножаться на много-много-много пододелаться, можно бесконечно, да, вот тоже чревоугодие самое элементарное. Вот есть там, во-первых, есть гортанобесие, нам нравится вот именно вот проглатывать, вкус. Вот. Вот семечки. Вы что, есть хотите? А вот это само вот щелкнуть. Вот это вот. Да, вот, да, вот ощущение, как она бесит, это вот это вот сластолюбие, что-нибудь такое сладенькое во рту. Вот, что-то поставим, чтобы во рту что-то сладенькое, да. Вот, как она бесит, нравится глотать. То есть вот этот торт красивый, сейчас он будет во мне. Вот человек, он представляет, он нравится, он ест, ест. Если торт обратно вывернуть, посмотри, что это такое на самом деле. То есть там мне нету красивого торта внутри. Но человек воображение представляет, что торт внутри теперь, с этим зайчиками, розочками там и так далее. Да там каша уже такая вонючая, естественно, потому что там все это перемешалось. Вот. И вот это вот. Поэтому кому-то, да, нравится, соответственно, сам процесс вкуса, кому-то нравится вот этот процесс, так сказать, глотания, кому нравится сам вид, да. Это не просто салат, а надо украсить его всем там, вот, чтобы вот это было такое все из себя. Вот, это важный момент эстетики стола. Вот. Но это-то ладно, но если это какая-то гадость, да, украшенная, если от нее человеку плохо, а он тем не менее ее ест, вот это. Ну и плюс обжорство, понятно. То есть просто человек привык испытывать давление с той стороны желудка на свой живот. Вот. То есть что-то вот живот надут, вот, человеку хорошо. Но при этом, на самом деле, у человека же два питания. Знаете, внешнее и внутреннее. Внешнее то, что мы запихали в рот. А внутреннее то, что есть клетка. Знаете, там все это переваривается, превращается в однородную массу. Вот. Ненужное выкидывается, а то, что нужно, ну, хоть что там нужное есть, впитывается через кровь и разносится в каждой клеточке. А клеточка, она тоже, но она потребляет только то, что ей нужно. Вот клетку уже не обманешь. Когда к ней гадость подошла, куда ей девать? И клетки-то не надо. И она откладывает межклеточную ткань в виде жира. Вот. Понимаете, парадокс? Человек нажрался, а он голодный. У него желудок полный, но это, во-первых, не переварилось, оно там сгнило. А во-вторых, клетки это не надо. Вот. И человек, он постоянно... А что делать? Я голодный. Живот полный, голодный, надо еще поесть. Человек снова ест, человека прет, он как тесто вылазит из кастрюли постоянно, потому что это не нужно. То есть, он постоянно ест не то. У нас, вы знаете, что две самые большие мафии у нас, которые в миллионы раз сильнее всякой преступной мафии там, или наркотической, это пищевая и фармакологическая, причем они в связи друг с другом находятся. То есть человек кормит так, чтобы он потом заболел и пошел в аптеку. Вот. А человек для чего лечится? Чтобы потом продолжать это же есть. Ну что справиться? Вот. На этом работает и вся... Ну это тема долгая, интересная. Вот. На этом вся реклама работает, в общем-то. Поэтому вот, заставляет как бы человека есть то, что... Ну, в принципе, с вами в более лучшей системе, у нас там огород есть как-то худо-бедно. А в городах люди вообще покупают на то, что на этикетках нарисовано. Они думают, что они едят то, что на этикетках написано. Парадокс в том, что даже полезные продукты, даже экологически чистые, они не обязательно вам подходят и могут быть усвоены. Вот в чем штука. Вот. Человек настолько он, ну, своеобразен каждый по себе, поэтому это, в общем-то, большая проблема. Вот. Ну и так далее.
А если произошло покаяние, вот вступили, то отпечаток негатива произошел, но надо, а если человек покаялся.
Ну вот, значит, покаяние работает только с личностным грехом. То есть вы. С покаянием, да, с помощью покаяния вы себя отсекаете от личностного греха. Вот. Но родовой грех постоянно, то есть если вы, так скажем, родились, прожили в семье, где был культ еды, вот, и, так сказать, это Хоть вы там хоть как будете аскетничать, но у вас перед вами пирожки будут летать всю жизнь. Вот, просто вы силой воли, силой духа, да, будете сказать. Да, если ты, да, это вот родовое. Но примешивается и личностное, да, бывает, можно раскрутиться так, что и там родителям не снилось, вот, как все питает. Вот. Интересный просто момент, вот, кто, может быть, наблюдал на себе, когда, допустим, ну не знаю, кто пробовал просто так, там, не знаю, там сожрать там, не знаю, там 20 мороженых, просто торт просто съесть весь целиком. То есть человек просто плохо. То есть ему хорошо, что он торт съел, а организму плохо. Потому что там ничего питательного для клетки нету. Там глюкоза, какие-нибудь там разрыхлитель, закрепитель, проявитель там и так далее. Вот. А бывает, допустим, вы съели какую-нибудь, допустим, овсяную кашу без соли, без сахара. Вот. Человек страшно недоволен, его страсть недовольна, от организма идет привет. Ему хорошо, человеку. И вот такое происходит, такая шизофрения. Организм рад, потому что ему поели очень хорошее, ему нужное. А сознание наше бунтует. Вот, потому что у человека комплекс. Кто, так сказать, работал в чревоугодии, тот знает, это не такая простая брань, хотя она первоначальная, в общем-то. Я в свое время, так сказать, на это несколько лет потратил и очень хорошо помню, мы специально этим занимались. Вот, допустим, ты не ешь, да? Неодолимая тяга что-нибудь, ну, как бы, кушать, хоть что-нибудь, просто тебя начинает. Да. Если в момент я поймал образ, который у меня в голове был. Да? То есть это у любого желания на самом деле, если вы от него отстранитесь, ну это уже аскетическая работа с собственными желаниями. Вот. Я хочу. А что такое хочу? И почему вы хотите? Почему хотите это? Хоть алкоголь, хоть табак, хоть пирожное, хоть мороженое, хоть что угодно. Если человек отстранится, посмотрит на свое желание со стороны, он увидит, что у него есть у этого желания своя картинка, свой лозунг, своя степень защиты и так далее, и так далее. То есть там целая очень сложная структура вообще у любой привычки, и ее не так просто скрыть. Кстати, когда человек привычку скрывает, взламывает ее, высвобождается огромное количество продуктивной энергии, творческой в первую очередь. То есть человек, просто у него появляются дополнительные ресурсы, вот, которые были раньше потрачены на обслуживание, в общем-то, страсти какой-то. Вы же знаете, что почему человек, когда заболел, он, его организм просто вырубает, чтобы он не ел, потому что он себя добьет тогда. Все ресурсы направлены на переваривание. Вот. И хоть как-то, чтобы человеку помочь ему, организм блокирует. Ну, с гриппом хоть заболел, хоть чем. То есть есть неохота, человек все равно ест. Заболел, надо поесть. Ну, энергии-то не хватит вылечиться. Ну вот, и так худенький. А все наоборот. То есть человек, организм не хватает энергии бороться с болезнью, ему еще опять пищи навалили. И он, то есть, конечно. Вот. И, так сказать, я помню, когда вот я хочу есть. И такая четкая картина. Я в Бухенвальде стою. То есть, если ты сейчас не поешь, ты никогда больше не поешь. Ты умрешь. Вот, вот. То есть это, видимо, когда-то в детстве, может, мама сказала, а может быть, так сказать, это где-то в кино и увидел вот этих людей, которые за решеткой, там, детишек, ну вот если не поем, я умру. Ну и так далее. То же самое с любой страстью. В принципе, от любой страсти очень легко освободиться. Вот. Но для этого нужно внимание и работа с нею. Вот. Что это процесс. Он кажется нерасширенным, потому что очень быстро проскакивает. Вот, и человек реализует свои вот эти желания. Если его остановить, отстраниться и посмотреть со стороны, то вот какие-то этапы, которые, в общем-то, имеют свои там, кнопки управления. Проблема у человека в том, что он собой не управляет. Вот в чем человек. То есть человек кажется, что он вроде бы как ну, захочу, там брошу, ничего подобного. Так не бывает. Ну вот это, что касается, так скажем, личностного греха, так сказать, это. То есть родовой грех, он запускает личностные грехи, способствует их проявлениям. Вот, да, неблагоприятный фон, совершенно верно. Ну вот, теперь, что касается Евангелия, просто как пример вот положу, поэтому, чтобы ну, раз полчаса одно, полчаса другое. И сказал им, истинно говорю вам, Если некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе, так Христос говорит ученикам. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел их на гору высокую, особых одних, и преобразился пред ним. Одежда сделалась блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Преображение Христа, вот если мы в нашем, это как раз один из, не один, но единственный пример победы над первородным грехом. То есть та одежда, в которой явился Христос ученикам на горе, это была та одежда, которую потерял Адам после грехопадения. Да? То есть мы знаем, что Адам был вот таким вот, был одет. Как я вот детям объяснял, вот, чем человек вот до грехопадения отличается от после грехопадения. Вот Господь сказал, что вот, ну, умрет, он как бы не умер. И почему они, так сказать, стали стыдиться своего тела? Да? Что случилось? А вот горящая лампочка и потухшая лампочка, это одна и та же лампочка. Ну, вроде бы одна, да, но какая разница, да? Вот потухшая лампочка, она есть голая. Фу, как неприятно. Вот. А горящая, понимаете, на нее даже не посмотришь. Поэтому, конечно, разница произошла именно во внутренней природе, а именно в отсутствии Святаго Духа. То есть природа человека, она иерархична. И грех – это именно нарушение иерархии. То есть иерархия какая? Дух, так сказать, Святой Дух, Дух человека, душа и тело. После грехопадения все произошло наоборот. Впереди у нас идет тело. Тело управляет душою, и душа устремлена на ублажение тела. Вот. А дух у нас вообще нету. Он пребывает как некоторое семечко, вот, как возможность. После крещения, в общем-то, дух, ну, он как росток проявляется и начинает расти. Если его не поддерживать, дух, то он засохнет и превратится опять в ничто. В этом смысл, в общем-то, и молитвы, и там, и всего прочего. Интересный момент. Его толковники как бы вот обращают внимание. Смотрите, одежды сделались блестящими, весьма белыми, как снег. Ну, это понятно. Как на земле белильщик не может выбелить. А вот это к чему сказано?
Нету такого света, просто мы не можем такого достичь.
Мы не можем такого. А что это за белильщик такой? Да. Толковники говорят, что белильщик это сатана. Вот. То есть он старается как бы обелить человека, его сделать как бы вот эту, дать ему эту ложную одежду, вот, которую, так сказать, это...
не потерял.
Да. Человек как бы оправдывает самого себя, оправдывает свою жизнь. И вот это, этим занимается беличик. Вы же знаете, что сатана, он хвалит человека. В этом парадокс как бы в духовной жизни. То есть враг, он... Вот мы в церкви поем на клироса, Бога славим, да? А у человека справа и слева два клироса, которые поют славу ему. Какой-то хороший, какой-то добрый, какой-то ты лучше других. И денно и ночно человека восхваляют. А человек купается вот в этом, так сказать, вот в этой, так сказать, этой море. Вот. Это есть тщеславие. Это тоже вот этот фон, который на все человеческое положен. И следствием это являются все те проблемы, с которыми человек рано или поздно сталкивается. Откуда обиды, откуда ссоры, откуда, потому что другие же-то не правы, понимаете? Они же гады, они не то делают. А я-то... Поэтому, когда... Обратите внимание, как вы рассказываете какие-то ситуации, да? Всегда, когда мы говорим про другого, мы голос заменяем. Я ему «та-да-да», а он «де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де-де говорить про семейные отношения, это уж отдельное. Да. То есть муж сегодня так делает, жена сегодня так делает. Вот это, и это борьба вечна. Ну, на самом деле ведь не так делают, понимаете, вот в чем дело. И вот явился им Илья с Моисеем и беседовал с Иисусом. Ну, про это явление, да, Моисей от мертвых явился, Илья от живых. Причем Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. Это интересный момент. Вообще Петр, конечно, он так центральная такая как бы фигура, вот в Евангелии от Марка, на его примере. И вот Петр, он сказал, из страха. Вот. Он боится того, что происходит. Вот. Он боится, ну, говоря по-простому, он боится, что его, скажем, Илья же был ревнитель, вот, и Моисей был ревнитель. Вот, там, Илья там поубивал всех этих там волхвов языческих, Моисей, вот. И он, Петр, как бы, ну, как бы заискивает, он как бы под это, он страшится и говорит: «Ну, давайте всем все хорошо, тут построим, вот вам будем тут». То есть он говорит, что я с вами, я хороший, вот, ибо не знал, что сказать вообще. То есть отреагировал он, конечно, неадекватно. «Явилось облако, осеняющее их, и был из облака, и шел глас, глаголющий: сей сын мой возлюбленный, и его слушайте. Внезапно смотришься вокруг, никого более с собой не видел, кроме одного Иисуса». Вы помните, что в другом месте там, что говорит, что Моисей и Илья говорил Христу о его крестном, значит, подвиге, который будет происходить. «Когда же сходили они с горы, он не велел им рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его: как же книжники говорят, что Илье надлежит прийти прежде? Он сказал им в ответ: правда, Илья должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, подлежит много страдать и быть уничиженным. Но говорю вам, что Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано с ним о нем». Тут Илья тоже как бы проходит таким стержнем через всю Евангелие, не вся понятно. Но Илья имел большой очень авторитет, вот, и считалось, что Илья придет перед концом света, и он будет как бы предвестник вот, Мессии. И, соответственно, сперва думали, что сам Иоанн Предтеча, может быть, Илья, может, сам Христос Илья. Вот, и тут такой вот момент. Да, во-первых, Илья явился для того, чтобы сами ученики не думали, что это Христос именно Илья. Во-вторых, для того, чтобы мы знаем, что и христианство это и сохранилось еще. И мы верим, что Илья придет, вот, только он обличит уже Антихриста. Вообще проблема Ильи – это такая интересная тема очень. Почему Илью взяли живым на небо? Вот Христос. Почему? Что такое? Вот. Ну, говорит, может быть, так сказать, вот за его, так сказать, это, за смелость какую-то. Или вот, мало ли было смелых. Моисей тоже был смелый и так далее. Видимо, тут дело в том, что Илья по своей ревности, вот, по своей такой вот, он, ну как сказать, он очень любил Бога, но в нем не было смирения. И если бы он, то есть он с яростью бросался там на врагов, если бы он умер, то его душа бы, не имея смирения, она бы не спаслась, потому что смирение – ключ спасения в конечном счете. И Господь его сохранил, и значит, что Илья все равно погибнет, вот, но уже не в том дерзновенной ревности, в которой он пребывал, вот, а уже как бы вот видя вот такую ту всю, как говорится, тайну Боговоплощения и всего остального прочего. Поэтому как бы его Господь сохраняет, как, знаете, как жемчужину, для того, чтобы. То есть не было никого более дерзостного защитника, значит, Бога, чем Илья. «Пришедшие к ученикам увидели много народу около них и книжников, спорящих с ним». Вот смотрите, Христос на горе получил преображение, да, и, соответственно, он как бы спускается с горы. И то же самое с Моисеем, да? Моисей спускается с горы, когда после откровения, что он видит? Да, он видит беснующийся народ, который с золотого тельца, там, в общем, всякое такое, там какое-то непотребство. И, конечно же, здесь аналогия такая же. Он увидел народ и книжников, спорящих с ними. Вот, учеников, значит, народ и книжники. Такая, в общем, картинка. Тотчас, увидев его, весь народ изумился. И, подбегая, приветствовали его. А что народ-то изумился-то? Почему изумился-то? Как вы думаете?
Необычно,
потому что только преображался. Совершенно верно, да. То есть хотя бы, хотя как бы само преображение, да, образ остался. То есть все были поражены его видом. То есть он как бы, ну, он так светился. Да, совершенно верно, да. То же самое аналогия. Вот, то есть они и приветствовали его, ну, даже, может, против своей воли тоже. То есть они были изумлены его состоянием. И спросил книжников, о чем спорите с ними, то есть с учениками. Он сразу на книжников, вот. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил ученикам твоим, чтобы изгнали его, но они не могли». Отвечал им Иисус, сказав: «Уроди неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». Интересная такая ситуация. Во-первых, вот вам пример яркий родового греха. Там будем смотреть, он спросил, говорит, это было из детства ему было. Значит, он сам-то не согрешил, а дух в нем был, откуда дух? Дух по роду перешел. Вообще, беснование такое, ну, конечно, есть проявление родовых грехов. Очень надо постараться, чтобы все личностными грехами себе заслужил какое-то беснование. Очень редко бывает. Вот. Как бы толковники считают, что отец привел сына не сам. Его привели фарисеи. Вот, к ученикам. То есть идет борьба, идет. Понимаете, вот этот парадокс, ну я про него в Евангелии много раз говорил. И, но тем не менее, он не всегда ухватывается. Если нету верующего, то чудо произвести невозможно. То есть Христос, какой бы он ни был, так сказать, там, Бог, он ничего не может сделать, если нету веры, да, если человек сам не ищет этого. То есть это не магия, не чудеса, не фокусы. Это проявление реальности, которая стоит за нашим миром, которая есть на самом деле. Это мы искажены. Вот. А реальность, она как есть, так и есть. Есть рай, есть Бог, больше ее нету. Вот. А человек создал такую альтернативную реальность, где царствует смерть, и болезнь и грех. И в ней живет и тратит огромные усилия на самом деле, так сказать, для того, чтобы эту реальность сохранить. Любого спросить, вы хотите, чтобы сейчас настал конец света? Давайте через недельку. Надо успеть еще пожить, как вы знаете. Я еще не все успел сделать, не успел догрешиться. Вот. И привели к ученикам, вполне возможно, фарисеи это прекрасно понимали. Кажется, то есть, да даже, вот, не знаю, попробуйте ответить на ответ на экзамене. При благодушном экзаменаторе, да, ну, помоги, ну, постарайся, да. Или тебя начинают говорить, да ты не знаешь, да что ты тут, да заткнись там. Вы разве видите? Знаете, какое раз состояние человека, когда к вам с пренебрежением относятся, даже с ненавистью, ничего не сделаете. Вот, или когда вас поддерживают. Отвечая ему, Иисус сказал: «Уроди неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». А вроде неверно, это он ком говорил?
О всех.
Он не говорил конкретно, вы ученики, он сказал всех. То есть род неверный, это что ученики, что фарисеи, это все одно. Все один род, вот, в котором действует одно и то же. То есть нету веры. И в учениках веры не было, ни грамульку. Вот. Мы про это говорили, вся эта, в общем, все Евангелие, в общем-то, про это и говорит. То есть они, так сказать, ну, и там будет ясно дальше. Они бились за портфели, вот, ученики. Им это было важно. А фарисеи, они были недовольны, что этот, так сказать, не под них пошел и их воля не исполняет. Вот. Поэтому У них тоже свои были. И привели к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотрясся, он упал на землю и валялся, испуская пену. Такая картина. И спросил Иисус отца его, как давно это сделалось с ним? Он отвечал, с детства. Многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над ним и помоги ему. Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Знаете, как тонко Христос поступил. Он ему говорит, он зачем он спросил? Он не знал, что ли? Он прекрасно знал. Он сказал, да. И отца, конечно же, привели фарисеи. Вот, для того, чтобы учеников сопровождать, ну, очередной цирк. Вот. А когда он вспомнил отец, вот эти страдания, так сказать, там, с детства, понимаете, вот ребенка вроде бесноватого с детства вести. Да, это он все-таки его довел до состояния. И он, конечно же, умилился. Это сам отец. Он, так сказать, это, ну, он вот это сподвигнулся как-то, он действительно, у него что-то там зародилось. Ну, вот. Он говорит, ну хоть сколько, не можешь веровать? Все можно верить. Он говорит, ну хоть чуть-чуть ты, то есть поверь тому, что я сейчас буду делать. Больше ничего не надо. Вот. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, веруй, Господи, помоги ему неверию. Вот. Видите, как удивительно. То есть он остался неверующий, и он это осознал, свое неверие, вот, и да, вскрикнул. Вот это интересный момент, конечно, вообще. Человек до тех пор не станет верующим, пока не осознает свое неверие. Потому что вера – это тоже дар. Невозможно, то есть вера не передается ничем, я уже говорил, это ни родителями, ни в школы, ничем. Это движение души личностное, в глубине сердца человека. Вот. И если человек, не дай Бог, думает, что он верующий, вот, говорит, я верующий, это человек фактически погибший, вот, потому что вот, это ложь. И в этом смысле вы, можете обратили внимание, как верующий отличается от неверующего. Неверующий, ему тяжело молиться. Для него это обязанность, понимаете, ну, чаще всего. Вот. Ну, надо выполнить. А вдруг и правда. Неверующий, он ждет воздаяния потом за гробом. Ну, сейчас вот поживу как-нибудь там, ну, как все там, худо-бедно. А потом, ну, может, Бог меня поймет, а может, меня отмолят. Вот. Вот. Но он живет своей жизнью, и она ему интересна. Вот. Именно эта жизнь, в которой он живет. А все потом, ну, это потом. Вот. А для верующего, для него молитва, она... Здесь и сейчас необходимо. И Царство Божие здесь и сейчас. Оно не где-то, и потом ничего не будет. Вот. Если оно сейчас не случится, и потом никогда не случится. Это святые отцы, в общем, говорили многократно, многообразно, вот, и, так сказать, разными способами. Никакого потом не будет. Вот. То есть это нельзя откладывать. Это все есть. Вот он сейчас есть момент, его надо использовать по максимуму. Это и есть условие, в общем-то, спасения. Вот. И он, видите, он воскликнул со слезами, да, то есть он как раз, то есть он понял, что он не может преодолеть свое неверие, и он к Богу вот обратился вот с таким с воплем. Иисус, взяв, видя, что сбегается народ, а тут уже дальше представление, запретил духу нечистому, сказав ему, дух немой и глухой, и повелеваю тебе, выйди из него, и вперед не входи в него. И вскрикнул, и сильно сотрясшего вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Смотрите, спасение пошло через отца. То есть это о чем говорит? О том, что грех был связан с отцом. Вот. Сам ребенок, он вообще-то просто невинный, так сказать, ну, страдалец как таковой. Вот. И его вот это покаяние, которое отец произвел, оно вот по цепочке позволило Христу. Понятно, что сын хотел избавиться, но, так сказать, вот так, овладевший вот этим духом. Помните, какой-то, по-моему, Трифон святой, у него дух, я не Трифон, забыл, как вот его дух так в него вошел, что он постепенно стал захватывать его руки, ноги захватил, а потом захватил сознание. И он сам рассказывал, у него осталось только вот его внутреннее «я», он сам себе молился Иисусу, а вел себя как бесноватый. Вот. И он, так сказать, это. Но он говорит, вот ядро личности, говорит, оно сохранялось. В какой-то момент он понял, что сейчас эта скорлупа треснет, и враг ворвется в само «я», и он потеряет уже сам себя. И в этот момент он вскричал: «Господи, я не могу больше держаться», и тут же дух отошел, и он стал нормальным. Да? Когда он реально понял опасность, да, когда он реально уже... От этого он, ну, молился, как бы на себя надеялся. Вот. И Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Я вполне думаю, что он вообще умер. Вот, что Господь его просто уже воссоздал как заново. И как вошел Иисус в дом? Ученики его спрашивали его наедине, почему мы не могли изгнать его? Ему было интересно. И сказал: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Но все-таки толком считает, что дело не в молитве, в посте как таковом, вот. А просто молитва и пост, они позволяют человеку, скажем, опять же, иметь тот фон, который, ну, то есть молитва и пост — это просто средство, вот, но они тот фон, на фоне которого легче, как бы, да, вот обрести веру. Вы знаете, у Авы Дорофея, вот его, так сказать, знаменитая книга «Ава Дорофея», да, он там прекрасно расписывает, что проблема в чем? Что душа и тело у нас очень крепко связаны. И связи эти укрепляются питанием, в первую очередь. Вот. То есть чем мы больше едим, тем больше душа прирастает к телу. А труд, пост и молитва, она разъединяет душу и тело на самом деле. Вот. То есть это, ну, по крайней мере, эти связи утончаются. Вот. И как бы душа получает опыт такого, ну, скажем, предстательства перед невидимым миром. И, соответственно, ей легче сделать вот этот вот. Но мы знаем, не знаю, там таких аскетов, йогов, там индийских, и что они тоже мантры там крутят, то есть, там такие чудеса выделывают, но их нельзя называть ни спасающимся, ни духовными в христианском смысле. Выше оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его, по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись. Ну, то есть, ну, учеников, как, грубо говоря, переклинило. То есть у них свое понимание. Иисус говорит, вообще что-то непонятное. Вот. Они боятся ему надоедать, потому что они не понимают, о чем речь. Вот. И, в общем, у них вот такое, в общем, достаточно тяжелое состояние. Внутренне. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу рассуждали между собой. Христос-то видит их вот это вот состояние непонятное. Они молчали, потому что дорогу рассуждали между собой, кто больше. Вот что их волновало. Понимаете? Кто из них выше между собой? Ну, это же... Ну да, ну же, понимаете, ну сейчас Христос, то не понятно, он сейчас будет, ну, такие чудеса, говорит, явно он будет царем. Значит, они будут министрами. А кто будет министром МВД, кто министр энергетики, кто министр здравоохранения? Все, и как-то то, как будет, ну надо же это все заранее как-то выяснить, он начнется драка, это же понятно. Вот. А он им говорит, я, говорит, погибну, то есть о чем речь? А к чему все это тогда вообще, да, если ты погибнешь и так далее. И сейчас же призвал 12, сказал им, кто хочет быть первым, будь им всем последним и всем слугой. Тут он переходит уже, так сказать, к проблеме личностного греха. Ну, то есть ученики были во грехе, ну, так скажем, личностно, то есть в гордыне, в тщеславии. И, взяв дитя, поставил посреди их, и, обняв, и сказал им, кто примет одно из таких детей вы мое, тот примет меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Всем Иоанн сказал, учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, и не ходит с вами, с нами, и запретили ему, потому что не ходит с нами. То есть, видите, как бы новые, ну, такие грани непонимания, да. Он говорит, вот, кого примете ради меня? Он говорит, есть другие, которые принимают. Вот. А мы им запрещаем, это мы со Христом, а ты иди отсюда. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре засловить меня. Ибо кто не против вас, тот за нас. В этом смысле, конечно же, мне кажется, православие достаточно должно снисходительно относиться и к старообрядцам, и протестантам, и католикам, вот, и даже к мусульманам, вот, потому что они Христа принимают как пророка, и их проблем. Даже к иудеям, которые по-своему, так скажем, не могут не видеть вот этой силы, которая от Христа произошла. Вот. И кто напоит вас чашу воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды свои. А кто соблазнит одного из малых сих верующих меня, тому лучше было бы, чтобы вы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Интересно, что жерновный камень, это вот на греческом прямом перевод ослинный камень. Ну, то есть осел ходит по кругу привязанный и молотит, значит, вот это, так сказать, это. То есть понятно, что это притча. То есть вы видели христианина, который бы хватал бы, так сказать, там, грешника, привязывал ему камни на шее и кидал бы их, так сказать, вот, туда, вот, в море бросал бы. Это было бы убийство. Вот. Конечно же, море – это притча та же самая, что пусть гора вернется в море. Море – это житейский мир, это страсти. Вот. А жерновный камень – это привычка, грех. Человек постоянно воспроизводит одну и ту же… Оно уже надоело, оно уже все, но он одно и то же делает, скажем, он не может выскочить из этого круга. Вот этот камень молотит, 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 молотит. Там, спросите у курильщика, там, или пьяницу, там, или матершинника, так сказать, это он, так сказать, он, сколько бы он ни говорил, он все равно по этому кругу бегает. Есть такой термин «предоставить человеку его страстям». Вот, то есть оставить его, то есть это и есть наказание человека на самом деле. Вот, то есть человек, который и хуже-то, на, в общем-то, наказания на самом деле нету. Поэтому вообще борьба с собой, со своими там какими-то грехами, недостатками, это вообще великое, это вообще счастье на самом деле. Вообще возможность это делать. И иметь какие-то средства для этого. Вот, потому что иначе человек попадает вот в этот замкнутый круг, и ему либо вообще отключаться, чтобы не видеть, что он по тому же бегает, по одному и тому же кругу. Вот. В общем-то, все большинство и делают. То есть еще люди человек там одуряются там или там, так сказать, веселиться, чтобы вот закрыть вот это вот этот факт жизни, пустоту, да, которая, так сказать, ну, день сурка называется, да, то есть один на день то же самое, то есть человек мгновенно выгорает, он просто, ну, если он не будет себя травить, он просто действительно это, он просто жить скучно, ну, 10 раз прошел, потом уже что-то это, что-то как-то уже то же самое все. Кстати, каждый год зима, лето, осень, весна, сколько можно уже. Вот. Некоторые уже в 60 раз это видели. Вот. Кто-то 20, кто-то 10. Когда что-нибудь другое будет. Если соблазняет рука твоя, отсеки, лучше тебе вечно выйти в жизнь, нежели с двумя руками идти на гиену, чем в огню гасины, где червь не умирает, а огню угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше ли войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженным в гиену, где огню гасаемый. И червь не умирает, и огонь угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царство Божие, нежели с двумя глазами быть ввержено в ген огню, и червь не умирает, и огонь угасает. Понятно, что не надо вырывать себе глаза, рубить руки и ноги. Вот. Хотя такие примеры были, но ничего хорошего не приходили, потому что страсть останется. Хоть вы все глаза вырвете, там все это. Все это невозможно. Вот. Человек грешит. Он говорит, не греши. Ну как, руки завязать, вот, с автоматом к нему представить охранника. Он в уме будет грешить. Понимаете? Он будет сидеть, честными глазами смотреть, а внутри картинки на зло вам, так сказать, будет. Это не остановить. Грех остановить нельзя извне. Это бесполезно. Вот. Только можно изнутри или собственным примером. Это уже как-то на законе Божьем такой пример детям приводил. Ну как вот понять? Они говорят, почему там Господь наказывает? Ну вот он ползет ребенок к пропасти, да, там, не знаю, там к краю балкона. Мама говорит, не ползи там, сыночек или дочка, упадешь.
Ну, я мешаю.
Ползет. Он говорит, я тебя прошу, не ползи.
Мешаю.
Она его ремнем, хвать. Он, я на зло буду ползти. Вот. Что делает мамочка? Она подходит к балкону и прыгает перед глазами ребеночки, разбивается. И ребенок в ужасе отшатывается от края. Ну что Христос сделал вообще? Ну, это все тут. То есть в этом смысл вот этой жертвенности как таковой. Вот. Конечно, речь идет о течении. То есть они как бы нам принадлежат. Понимаете, в чем проблема страстей? Я помню, когда с курильщиками. Особенно, вы знаете, что вот с алкоголиками, там, с курильщиками, еще работать с мужиками, ничего, можно работать. А женщина, если начала курить, бросить практически бесполезно. То же самое алкоголизм женский вообще не лечится. Вот, ну так вот, обыкновенными способами. Не поддается никаким. То есть она. Я с одной женщиной, вот она не может и все. Она же все поняла, и вот она все. Вот она не может вот выбросить эту соску вонючую никак. Я спрашиваю, ну ты вот как это видишь? Она говорит, понимаете, это мой ребенок. Это мой ребеночек. Вот как его брошу. Вот. На самом деле так, если вот заглянет там в глубину, да, почему не может, женский род, она его приняла в себя, так сказать. И потом она выскочила, она говорит, вы говорите, знаете, как я выскочила? Она говорит, мне говорит, прямо говорит, видение было, говорит, взяла вот эту куколку свою, ну сигаретку, в смысле, она такая ласковая, белокурая девочка, и вдруг с нее сползает маска, там такая бразина плешивая. Это слуга сказал, говорит, а представь, что в сигарете там маленький тараканчик, ты затягиваешься, у него лапки обгорают, усики так. Господь несколько раз повторил, червь не умирает и огонь не угасает. Это парафраз из Исаии, вот у него есть, он там его послание, такая, значит, цитата. Вы помните, что, по-моему, Мотовилов, по-моему, это червя видел, он вытаскивал, он ползал, это энергетическая какая-то структура, не то, что там кто-то его грыз, а вот такая вот, да, в нем ползала, да, и, так сказать, все время, да, то есть, ну, в общем-то, действительно, это и есть, то есть, ну, грех, он так, ну, это некоторая энергия, которая в нас живет, и когда, в принципе, сама вот такая вот эта оболочка, которая, ну, прикрывая, то есть это, ну, так скажем, тут как, не знаю, как у капусты, что ли, листья, да, а сам грех, он как кочерышка, не видно на самом деле. То есть много-много защит. И если вы кто-то начинает бороться с грехом, те знают, как вот эти доводы, они убийственные, вот тебе это нужно, это необходимо, ты без этого умрешь там и так далее. То есть это не так просто. Когда человек вот это все снимает, это в борьбе, в конце концов он находится вот этот вот сгусток. Вот энергию, вот этого червя, который на самом деле вокруг себя построил эту целую, так сказать, систему. Вот. И он, так сказать, да, и когда находится, он уже там Духом Святым. Он, вот. А если Духа не будет, то там, не знаю, там психологи, они там вскрывают после такие жуткие вещи, вскрывают, и чего. Ну, он этого, раздел этого червя, да, и понял, что это, что там, ну и все. И, так сказать, люди аж в ужасе могут маленько свихнуться. И огонь не угасает. Я вам уже говорил, что по святоотеческому учению гиенский огонь, это есть огонь божественной любви на самом деле, только отвергнутый. Вот. Вообще, кроме Бога ничего нету, и кроме энергии Божьей ничего в мире нету. Никакой бесовской энергии нету. Вот. Бес вообще энергии не имеет. Вот. А они могут только исказить та энергия, которая есть. Вот. И весь мир омывает Божья любовь в виде огня. Она же согревает человеческие души. Почему человек теплый? Потому что огонь Божий поддерживает его, так сказать, вот это естество. И когда человек отвергает, вот такой пример, если чтобы пояснить. Вот, представьте, вы космонавт в ракете, да? Вот. И вас ракета несет куда-то. И вам хорошо, и. Ну что вас несет? Огонь, который из топлива выбирается, и вот скадет, и вывод. Ну представьте, этому космонавту привязали его кресло возле этого самого сопла, да? То есть он, то есть это ему там не понравится. Просто он оказался не в том месте. Вот. Поэтому, конечно же, поэтому, как ни странно, вот святые отцы считают, что ну, вот, в частности блуд, это есть любовь, направленная не в ту сторону. И, соответственно, на самом деле, это дрова для молитвы. такая мощнейшая сила, потому что она связана с этим, с Божественным Духом, в конечном счете. И вот, смотрите, как дальше Господь говорит. «Ибо всякий огнем осолится». Он говорит, видите, червь не умирает, огонь не угасает, явно говоря об гиенском огне. А он говорит, и всякий огнем осолится. То есть все через это пройдут. Ни один человек мимо огня не пройдет. Огонь это есть, так сказать, это, ну, в притчевом образе, это есть любовь. То есть никто не минует вот это. И понимаете, то есть с одной стороны, у любви тоже иерархия, соответственно, есть. Ну, вот, есть там, любовь на телесном уровне, любовь на душевном уровне, любовь на духовном уровне. И вот, и, так сказать, любовь уже, так сказать, божественная. И человек, как бы, с одной стороны, вы знаете, каждый там вот молоденькие девушки, ой, пора влюбляться, время пришло, вот, где тот, где он, кто меня полюбит, а я его. Вот, и, так сказать, это ожидание. И вот сидят уже старушки, которые расшиблись в лоб об эту любовь уже, расплющились об нее, так сказать, так ничего не нашли. И смотрят, дурочки вы, дурочки, зачем? Идите лучше в монахини. Куда? Куда? Сами-то веселились. Конечно, то есть все не так просто, но каждый огнем осолится, потому что любовь – это испытание для человека. Мы с вами говорили, что суть любви в жертвенности. Человек ждет, что его полюбят. Ну, вот. А сам он будет готов принимать любовь. Вот. А проблема в том, что человек должен полюбить и пронести ее, невзирая на то, что вас прибили к кресту, ваши родные. Вот. Они так будут делать. Вот. Они вас будут уничтожать. Вот. Человек, а если он не вытерпит, значит он не любил. Вот. Значит он просто... Вы знаете, что такое определение такое хорошее есть. Любовь без смерти – это пошлость. То есть, если человек не готов отдать за человека жизнь, вот, в любой момент, он ничего не любит, он просто использует его. Или бывает так, допустим, там человек вообразил себе идеал, налепил его на реального человека и любит не реального человека, а тот идеал, который он на него налепил. И когда человек не соответствует этому идеалу, он начинает возмущаться. И он начинает другого искать опять. Но он не человек ищет реально, он ищет идеал. А этот идеал это он сам. То есть он вот для меня хороший, нужен только другой хороший. Вот. А этот вот, ну, не соответствует маленько. И дальше. И всякая жертва солью осолится. Понимаете, то есть одно поясняет другое, да? Все огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. То есть огонь и жертва это одно и то же. Потому что огонь это и есть жертвенность. Как только человек начинает проявлять жертвенные качества в своей душе, у него тут же загорается огонь внутри, огонь любви. Как только он охлаждается, это значит, он жертвенность себе начинает, значит, он требует, начинает к себе уже какие-то, так сказать. И жертва солью осолится. Образ как бы перетекает в другую сторону, да, то есть, что такое соль? Она не дает гнить, да. То есть мертвые солью становятся вечно. Знаете, даже в Египте, вот там у них Бог, если его перевести, вот, означало соль. То есть это одно и то же. Как бы. Вот. У нас соль однокоренная со словом солнце. Вот. То есть это тоже такое, ну, связь с вечностью, так скажем, с сиянием, с огнем опять же. Вот. Поэтому соль и огонь одно и то же. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте себе соль и мир имейте между собой. А дальше Господь опять же поясняет, что такое соль, что такое жертва. Да? Соль добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? То есть соль может потерять свои свойства. А в чем ключ не потерять их свойства? Имейте в себе соль. Раз. И мир имейте между собой. То есть соль это есть мир между собою. Вот. Это как бы ключ ко всему. А ближние, они и враги наши. Вот. Поэтому любите врагов ваших. Потому что, сказать, в чем проблема? Чем человек ближе, мы в свое время такой эксперимент провели, он меня поразил. Мы еще студентами были, у нас группа была студенческая, мы все собрались там, были там человек 20 девчонок, человек 20 парней, и мы такую стали играть игру. Каждый писал имя другого и качества положительные, отрицательные, которые он про него может сказать. Потом все это собрали, каждый про себя как бы читал. И вот что было поразительно, меня она поразила. Чем человека меньше знаешь, тем больше хорошего про него пишешь. Чем я столько на друзей накатал, минус. Вот. И про меня тоже, вы понимаете, тот друг, который я это... То есть, получается, чем человек ближе, тем больше недостатков мы увидим. Вот. А у самой ближней, там, муж, жена, это вообще это катастрофа сплошная. Это сказать, столько гадостей про него знаем. Никто не знает. И мы и рассказать-то никому нельзя. Только священник, вы знаете, да? То есть священник, бабе вой бесконечный, так сказать, приходит, жена к священнику и нам, а кому еще? Вот она выливает. О, спасибо, батюшка, поисповедовался. Вот, пошла, так сказать, да. То есть вот то есть, мир, да, легче стало. Ну, там хоть как дымит. Ну, надо слушать, а как? То есть как мир-то вот этот хранить, то есть этот. А это и есть крест. Да, как по-другому, так сказать. То есть сохраните мир.
Батюшка, хранит историю-то, скажите.
Какую историю?
Вашей.
А что за
записки?
Какие записки? Мы написали. Ну, не знаю. Ну, мы
на чем кончилось?
Ну, ничем не кончилось.
Нет, пол, батюшка, забыли.
А я забыл, ты что?
Вы полностью расторились все.
А, ну да.
Мы никогда это не повторяли, уже друг про друга знали.
Да, мы в конце концов с друзьями полностью, да, мы там все разошлись. Ну, и не сразу, через какое-то время это спровоцировало нас на вот всякие такие поступки. Да, и вот так вот.
Эксперименты проводить такие.
Получается, гордыня.
Ну, теперь...
Конечно. Ну, гордыня, да. То есть человек, понимаете, на ближнего очень большие у человека ожидания. Человек же ищет ближнего себе. Я принимаю человека, чтобы он мне служил хорошему. Понимаете? И тут точно так же. Вот. И начинается требование. Ты себе так не, ты не так ведешь, так сказать. Вот. А когда он будет хорошо, когда человек придет и скажет, слушайся, повинуйся, что тебе сделать, как тебе помочь, так сказать, вот, человек-то на лаврах почивает, так сказать, это, вот, это, ну, другой так долго не выдержит, это. А что такое любовь? Когда он тебе и ты к нему, когда идет взаимообмен, вот это и есть тогда счастье. Поэтому, когда, почему христианские семьи разваливаются? Ну, 100%. Муж прочитал начало фразы, жена дослушается мужа. Ага. А дальше он уже, ему не интересно, там муж да любит, так сказать, там жену защищает и несет как немощной сосуд. Да, знаете, вот какую-то баночку хрупкую, вот как муж говорит, чтобы чуть-чуть лишнее движение сломается, она такая слабенькая. Вот. А он, а, давай снимай мне сапоги, ты что меня не слушаешь? Конечно, она ну, поживет, да пошел ты, вот, и пошла свою, так сказать, другого искать. Вот. Ну, не выдерживает женщину просто. А он, так сказать, и он потом бит и перебит, и потом все они одинаковые. Никто с меня сапоги не может снять. Я искал эту, так сказать, эту. Все друг бьются, обламываются, друг друга корежат. И, а все что ищут? Любви ищут. И он искал любви, и она любви. Эти две любви столкнулись, как два поезда. Под откос ушли, вот, с обидой расстались, и опять любви ищут. И опять столкнутся, и опять расплющатся. И все это кончится, в конце концов, как мне одна монахиня сказала, было у меня 4 мужа, чего они от меня хотели, так я не поняла. И все померли.
Ничего не требовать вообще.
Ну и понимаешь, ну вот, ну, понимаете, ну, бывает, человеку повезет, да. Ну, да, нет, значит, так, значит, да. Ну а как? Ну, сколько сил хватит, вот. Ну да, понимаешь, вот муж распял жену, да, она от непосильных трудов загнулась, ее похоронили, он на могилу скажет, какая хорошая жена была, надо же. Вот. И другую будет искать. И все, вот и будет награда, да. Вот. Или наоборот, а такое же бывает на самом деле. И загоняет человека, только потом понимает уже, что это было. Кается, да, как. Вот мне недавно она рассказывала, у нее муж был, он ее гонял, бил, как это, как сидоровую козу, гулял направо-налево, там все это. Она терпела, ну, такой человек был. Потом ухватил удар, вот, инсульт. Он лег, у нее только голова была живая, говорил. Вот. И он через неделю стал плакать и просить у нее прощения. Он год лежал, каждый день у нее прощения просил. Говорит, что же я делал, дурак, я же ничего не понял, я только сейчас понял. И так и со словословием в ее адрес и умер. Ну, пожалуйста, такое бывает, да. Ну, Господь, ну, дотерпела, молодец. И она, говорит, и вот так полюбила, когда он уже без рук, без ног.
Конечно, не любишь. Что осталось?
Конец 9 главы. Так, вопросы?
Получается, что мы должны не искать любви, а мы должны в первую очередь учиться ее давать.
Ну, да, так получается. Ну, по крайней мере, Христос так говорил, да. Он, в общем-то, ну, он искал, и любовь-то он искал, да. Но он трезвый был человек, да. Он очень радовался, когда он находил, да. Понимаете, когда человек дает любовь, у него очень устойчивое положение, понимаете. Ну, это называется великодушие вообще-то, да. То есть он видит немощь другого, но он не может, да, и человек, в общем-то, вот называется мир на душе, да. Человек что мог, сделал, понимаете, то есть у него нету, что человек, если он ищет любви к себе, он очень неустойчив, и он очень раним, и он постоянно оказывается в очень неприятных для себя, ну, таким, душевных состояниях. Все заканчивается тоской, унынием и одиночеством. Все, он ее не найдет здесь вообще никуда. Никто здесь любовь не найдет. Потому что все ее ищут, понимаете? Ну, от другого, понятно. Когда человек начинаешь давать любовь, ты даешь не потому, что ты ждешь, что тебя в ответ полюбят. Ты в ответ ждешь только крест. Вот тогда проблем нету. Ты берешь там этого бедного мужика и знаешь, что он, так сказать, тебя доведет до этого, но ты это дело несешь. Да все, да ты несешь, и Господь бывает дарует ответку, да. И даже не сразу, бывает там уже под конец жизни, так сказать, у него включились мозги. И он говорит, слушай, вот как ты меня терпела все это время, да? Пожалуйста. И наоборот бывает, и мужчина женщину какую-то несет нерадивую. Поэтому да, конечно, то есть никогда не надо ждать ответа, так скажем, положительного. То есть вы знаете, за хорошие дела вам только плюнут. Это нормально, трезвое отношение к реальности. Вот. Вы сделали доброе дело, вам плохой в ответ. Ну нормально. Вот я согласен, это правда жизнь. Да, это правда, вы что, ни разу не испытывали это, что ли? А человек-то сокрушается этим, возмущается, всю жизнь носится, то на этого бедного человека бочку катит, что он на добро злом ответил. Вот. Ну помолитесь за его немощь. И человек останется без последствий, останется без сокрушения, без сердечной раны. Вот. Потому что мы, это же еще видите, как вся она работает, вся, знаете, кому-то надо пострадать. То есть еще родовая система действует. Господь не говорил, кто мне верует, тому мешок денег, кулек конфет, будете страдать.
Крест.
Да, поэтому крест, да, потому что человек, если он, знаете, горя вокруг много, все залито этим горем. Но человеку некуда это горе делать, дети выскрыть некуда. Если вы на себя часть горя взяли, другим стало полегче, понимаете, вот. И, соответственно, им, так сказать, они этому очень рады будут. Вот. Поэтому вот в этом как бы да, но сам человек, беря это горе, если он берет это по своей немощи, оно его раздавит, естественно. Вот. Если он это, так скажем, с Богом ассоциирует, как минимум, да, и, так сказать, то, соответственно, оно проходит незаметно и оборачивается любовью. Потому что любовь без страданий не бывает. Это не то, что две стороны медали, это фактически одно и то же. Вот. Но это то страдание, которое приносит как раз радость. Вот оно страдание, так сказать, страда, радость. То есть человек, допустим, вот, не знаю, вы убираете урожай, вам тяжело, но вы это вырастили, вам радостно, да, как-то там, мать там воспитывает ребенка, который ее любит, и он в ответ возвращает ей любовью же. Это есть награда. А если вы раб на плантациях, которого загнали, и вы то же самое делаете, даже меньше, вы будете очень сокрушаться, вот, потому что вы этого не хотите, вы этого не принимаете, человек начнет убегать, но и не убежит все равно никогда. Ну, такая вот как бы диалектика. Да. Ну, все, наверное, да? Да-да.
Вот когда женщина вступает в брак, меняет фамилию, вот эти родовые ее грехи и потомство передаются все равно, да? Грехи ее рода.
Да, я думаю, что в той мере, в какой она, так скажем, ну, отсекла это все, они, конечно, не передаются. Вот. То есть она, то есть если жена идет к мужу, значит, ну, как бы совсем, ну, со всей отдачей, что ли, да, внутренней, вот, конечно же, она
вошла в эту
семью. Да, вошла в эту семью, да.
Она а сама руководит ее.
Да. А если она старается, так сказать, там действовать, так скажем, свои какие-то смыслы проводить, да, то тогда она. Понимаете, недаром любовь — это огонь, да? То есть она плавит. Плавит структуры. Вот. И чем больше, это как доменная печь. Вот. То есть происходит обновление. И в этом смысле у человека он закреплен в какую-то форму. Вот род, он вылил человека в какую-то структуру. Понимаете, он с этой структурой, она идет. Допустим, ребенок, ну не знаю, он злобный, да, в него это вложено. Он попал на учителя, который, несмотря на его злобу, да, его там, ну, покрыл любовью. И его злоба начинает плавиться. И он становится в роду учителя. Он становится, значит, его сыном фактически. То же самое жена. Она со своими проблемами пришла к мужу. И эти ее родовые проблемы начнут проявляться, конечно. Но если он ее принял, да, с любовью, то этот род в ней нарастает, как воск. И она примет, так сказать, его на себя беды даже этого рода со всей, и может даже исправить его род. И родит ему детей, которые, ну, так скажем, его род будет исправлять, мужа, ну, в первую очередь, потому что она полностью отдалась. Я думаю, что также домашние животные действуют по-хорошему. Если хозяйка любит животное от всей души, то, убивая его, себе снеть животное не в обиде на хозяйку. Животное с любовью отдает свою жизнь хозяйке для того, чтобы она продолжила свою жизнь. Вот. И тогда все становится на места. Если хозяин там пинал этого животного, он становится убийцей. И животное будет жаловаться потом. И не пойдет в рай с хозяином. И ему потом прилетит за это, за жесткое обращение. Потому что домашние животные тоже члены рода. Но если муж пинает жену, то тогда род жены становится мстителем мужу. Вот. И это прилетит ему в той или иной степени, так или иначе.
Чего,
да. Даже за кошек, а? Собак отвечает. А как? У нас даже в законодательстве мы отвечаем, даже по закону. А как? Помните Нектарий, да? Оптинский. Он крутил ручку, и вдруг у него раскрутилось и дал ему в глаз, в бровь рассекла. Он говорит: «Господи, за что мне это?» Он говорит: «Запомнишь, ты маленьким хотел кошке глаз выковырить». Вот. Он говорит: «За то, что ты это хотел, вот тебе ты, вот сейчас тебе вернулось». Вот, если бы ты выковырил, ты бы глаз бы потерял. Вот. Потому что нужно было спасение. Ну а как же ты же.
Все мужчины сейчас приходят к жене, живут. Ну, вот такой сейчас, примаки, знаете, да? То есть что сейчас вообще все? Все структуры, что ли? Вот то, что вы идеально сказали, сейчас вообще этого не встретите.
Не, во-первых, сейчас идет разрушение вообще всяческих структур, не только там религиозных, но и родовых, вообще традиционных. Сейчас сама семья разваливается. Сейчас на повестке дня это. Значит, во-первых, свободные там радикалы, которые сталкиваются, причем не просто там каким-то традиционным способом, а всех возможных комбинациях, да. Вот недавно видел мужчина в Америке, женился на своем автомобиле. Вот. Автомобиль у него жена, он, значит, он совершает там соответствующие действия, у него выхлопная труба является, значит. Вот. Да, да, и так далее, да. То есть на комбинации можем там на велосипеде жениться, на собаке, там, на лошадь, ну как угодно. То есть, вот, то есть идет размытие вот этих структур полностью.
Муж женился на жене. Вот сейчас все это вообще как
выглядит. Бывает, то есть, когда, ну, не знаю, это уже ну, более мелкие проблемы. То есть инфантилизация мужчин, да. То есть мужчин просто. Вот у меня девушка одна, хороший парень, она, ну, мне пишет по интернету, пишет, вот она его так, ну, полюбила, приняла. А он, ну, вот, и это. И она говорит, я, говорит, начинаются проблемы, я их решаю. Я говорю, решай, он. Вот. Я говорю, ну, я, говорит, это, ну, я, говорит, устала быть щитом. Я говорю, ну, ты щит, он меч. Он говорит, меч у него зачехлен, во-первых. Вот. Он его никогда не вытаскивает. Вот. Я говорю, сколько щит? Он говорит, лопнет когда-то. Я говорю, ну, поэтому, да, девушка ищет воинов, им нужно, чтобы все было с мечом, чтобы он махал. Вот. Ну, вот выходит, да, ну, бывает, да, просто там девушка подбирает щенка какого-то. Вот она его чуть-чуть, ну, она сама мама, он сам ребеночек. Вот, ну, а что сделать? Такие тоже семьи бывают. Ну, а куда их девать? Вот, ну, такой, во-первых, все равно есть надежда, что он вырастет когда-нибудь, волкодава. То есть, ну, сейчас он щенок, а может лет через 15, кто его знает. Вот. Ну, надо выращивать, это, ну, педагогическая задача жены, вот, и ничего там страшного.
Вы что, родители не додали, что ли?
Конечно, это воспитание без отцовщины, да, ребенок воспитывается, значит, женщинами, и он напечатлевает женский образ жизни, вот. И, соответственно, он, так сказать, внешний мужик, а душа у него, так сказать, вот такая... То есть он не может вот эту мужественность, так сказать, восприять. И тогда единственный выход для него это создание вот такой. И наоборот, да, то сказать, женщине приходится брать на себя мужские функции. Вот, то есть он, если он еще чуть-чуть, что большинство, вы знаете, что алкоголь, он вырабатывает женские гормоны. Вот, и мужик превращается в бабу, грубо говоря. Вот, то есть это, особенно там, и от пива, и от водки, и все. То есть он становится... Вот, таким вот существом биологически, да, у него пропадает вот эта мужественность.
Двуполый,
да.
Какой-то, что?
Ну, вот такой, да, как бы он внешне, он мужчина, а, так сказать, у него начинается гормональный фон, быть женским.
Может,
у него реакция.
Страдалец какой-то прям.
Она говорит, это тоже выбор, так сказать, человека, так сказать. Это, что все мужики надо в алкоголь вот залезть, чем там надо? Вот, уже все спились и бьют туда, вот, и бьют, уже что они там нашли, что там такое, это в туалет с мозгами сходить утром, и все, и там ничего нету большой. Ну, тем не менее, ну это ладно, сейчас уже и женщины подтягиваются, то есть это такая проблема. Проблема алкоголизма, это проблема уныния, вот, отсутствие цели, отсутствие смысла жизни, отсутствие вот этого рывка за грань, в этом смысл. Женщина сидит дома, мужчина он должен осваивать, он должен бороться там все это. А у них этого как бы это, посадили их на вот это, на мекину. Вот они сидят там, бедолаги.
Особенно городская жизнь.
Городская жизнь, да. Ну и деревенская тоже, так сказать, это сейчас деревень. Сейчас и деревника такого нету, потому что деревня была носителем как раз традиционного мировоззрения. Могочин это не деревня, это. Такой, он и был рабочий поселок, это вид как бы. То есть деревни это не дома деревянные. Вот. Деревня это образ жизни с природой вместе, да. Когда двор, когда лес, когда, так сказать, пастбище, скотина, все это создает роды. Вот. Когда мы создаем как бы ну, такой модель рая. Вот, потому что деревня это модель рая, потому что есть животные, которые твои, есть, так сказать, за то, что ухаживаешь, все это вот так вот.
Дети,
вот. Дети, которые, да, они подрастают и начинают заботиться друг о друге, так сказать. Вот это. А город, он ремесленник, он всем другими смыслами живет.
Еще можно спросить, да-да. А? Вот раз Господь сказал, что когда мужчина и женщина считаются, но недостойно вот слова, смысл такой, что двойственно с одной плотью, то видно, как-то при изучении на каждой грехи корректируется, да?
Ну, еще раз говорю, что такое одна плоть? То есть происходит, так сказать, вот это вот внутреннее соединение, вот, в роде как раз, да? То есть плоть это есть роды, да? Род это есть, так сказать, вот большой, то есть они, так скажем, соединились именно структурой, да? То есть и она вот вошла как элемент, да, вот в эту в чужую структуру, и там, так сказать, осталась. Она является, поэтому каждый человек представитель не только самого себя, но и своего рода. И она становится представителем родового начала. Поэтому она рожает. Да, поэтому
Батюшка,
она...
Почему в другом месяце? Мужчина прилепится к жене. Почему мужчина прилепится к жене, а не женщина дополнительно?
В этом смысле, когда в бытие, там, в начале там было сказано, поэтому там раз мужчина прилепится, да? Да? Мужчина это прилепится, да. Но вы знаете, что это было, значит, до грехопадения. Вот. Поэтому так и было. Когда, ну, если уж по этим смыслом говорить. То есть, смотрите, Адам был сотворен в раю. Ему Господь сказал, что нехорошо быть одному. Он начал искать помощника себе. Знаете, Господь, Он один. И Он не захотел быть один. И Он создал творение человека как помощника себе. Понимаете? Вот, так сказать, образ, Он как бы жених, да, а все творение в голове человека, как бы у невесты. Вот. И сам Адам, он сам должен был вот эти смыслы понять и полюбить Бога. И для этого он искал подобного себе, так же, как Бог нашел себе подобного. Вот. И он не нашел среди животных. Тогда им была сотворена Ева. Ева – это его мечта. То есть это то, что ребро взято, это образ, то есть это взято от сердца. Вот. Поэтому, и когда он в это грехопадение началось с чего? Когда он увидел вот Еву, да, это... То есть юноши всегда мечтают о девушках как о своей мечте. Вот. Опять же, не о реальном человеке. У них есть мечта о любви, да? Вот. То есть подобность. Вот. И когда он увидел, он сказал, вот плоть от плоти моей, кровь от крови моей. Он присвоил ее себе. Говоря, потом он сказал, это мое. Вот. И он, так сказать, он ее как бы... Вот. А это должно было быть просто в образ того, как он полюбит Бога. То есть так же Адам, как Адам полюбил Еву, так Бог полюбил человека. Вот. Такой как бы аналог. Вот. Адам, он совсем увидел, другой увидел. Из этого пошло проблемы, да, он послушался Еву. Но после того, как Ева согрешила с Адамом, было наказание. И вы помните, какое было наказание Еве, не помните? Вот. Самое интересное, да. Значит, рожать в муках раз, да будет твоя тяжесть к мужчине. Понимаешь, все перевернулось. Вот. И она, понимаете, то есть это и наказание. Вот. Да без этих мужиков как хорошо, но не могу без него. Понимаете, то есть это именно наказание. То есть женщина очень гордое существо, очень обидчивое, эмоциональное, резкое и очень мстительное. Вот. Но, так сказать, мужики они проще, они там подрались, и, там, поднялись, пошли. Мужчина попробовал женщину обидеть. Вот. Годами, десятилетиями все длится. Она ему вспомнит потом на смертном одре еще. Вот. А тяга это как бы наказание. Мужику наказание работать в поте лица, так сказать, вот, так сказать, это, вот, вот. А про тягу женщине не сказали. Поэтому он как бычок там наследил и пошел. Ага. Он такой, у него нету в семье вообще никакого. Это хорошо, если жена его удерживает. Поэтому у женщин будьте внимательны к мужчинам. И вообще их надо пасти. Вот, чуть слабину, он сразу пошел налево. Это, на самом деле косит. Это факт жизни.
Батюшка Амбросий, военный вопрос. Вот насчет записочек. Вот я была в монастыре в Томске, там прямо на церковной лавке объявление висело. Не воцерковленных в записках это нельзя писать. Вот я хотела спросить. Ну, я, правда, читала Самсона, Северского Сантана.
Ну, не знаю, мне кажется, это бред полный, как сказать. Мы вообще за всех должны молиться. Кто знает эту степень, кто это устанавливает, эту степень воцерковления?
И есть воцерковленность.
Да есть она вообще. Ну, это сейчас такое пошло, это есть фарисейство, но сейчас оно продолжается, там сидят, так сказать, эти младостарцы, которые, может, так сказать, интересно.
А, нет. Вот. Значит, покаяния, которые вот, их как бы нельзя.
Сейчас и даже более того, вот этот Кураев вот разбился самолет, да? Кураев написал в своем блоге, за них молиться не надо, они умерли без покаяния, они там грохнулись, и забудьте о самоубийце или до свидания. Вот такие, понимаете? В церкви, конечно, можно. В церкви, я уже это говорил, по-моему, есть два подхода к любым проблемам. По-гречески экономия и акривия. Акривия – это жесткое следование каким-то постановлениям. Экономия – это снисхождение к чему-то. И вот когда начались гонения, то некоторые христиане, они отреклись от Христа. Они приняли жертву, они поклонились идолу. Вот. А потом гонение прошло, и они прибежали в церковь. Вот как вы думаете, что с такими христианами надо поступить? Как? Гнать их в шею, чтобы они близко, чтобы это, какие-то они предатели, да. А святые отцы сказали, вот, принимать всех, была же секта целая, которые пытались настоять на том, что принимать нельзя, они были извержены, как еретики из церкви. Вот. Поэтому к немощи человеческой должно быть снисхождение. И откуда мы знаем, тот пьяница, он раз в жизни зашел, слезу уронил, эта слеза может больше там всех этих, так сказать, молитв в золотых шапках там и с бриллиантами и крестами. Вот. Понимаете, мы не знаем этой тайности. Поэтому сколько раз количество хождения в храм еще не показатель воцерковленности, вот, не показатель состояния души. Вот. Поэтому кто такие вещи вообще распространяет, их самих надо гнать из церкви, как сказать, как бешеных собак. Вот. Это опасные вещи просто, понимаете. Это превращает церковь. Я уже говорил на прошлый раз. Евангелие, оно вокруг нас. Ну что, Самсон, мы вокруг нас, понимаете? Что Евангелие вокруг нас.
Писал тоже, что в
осуждении. И мы фарисеи, понимаете? Вот, в том числе. Всякое бывает. И мечеть, с другой стороны, бисер перед свиньями. Да? Если человек наглеет, если человек церковь, так сказать, использует для, так сказать, совершенно он не старается, да, это. Но это нельзя распространять на кого-то там. Это индивидуальное дело, допустим, духовника. И касается конкретного человека. Вот. Поэтому, если человек хочет кого-то написать записки, вот, это его право, вот, и никто не имеет права ему запретить вот, про это. Если там какая-то бабка будет сидеть на этом на кассе считать, кто воцерковлен и что нет, мы так далеко дойдем.
Ну, вот мы за них пишем в записках. Мы берем часть
кормления. А как молиться? Не знаю, вот он, мать этого Августина молилась за него везде, потому что он был неверующий, вообще еретик, и вымолил его. А как людей вымаливать, если они, так сказать, это... Ну, даже без вопросов. Конечно. Ну, более того, есть такое мнение совершенно неправильно. Вот как святые в раю себе чувствуют, когда грешники каются? Как вы считаете?
Когда каются, она радуется, когда каются.
Нет, ладно, грешники мучаются. Я не то сказал.
Молятся за нас.
Но они же наслаждаются, в рыб птички поют.
Они всегда в работе святые.
Конечно, они сострадают. Это есть рай. Рай, сострадание к немощи, к греху. Господь пришел не для праведников, а для грешников покаяния. Вот. Есть люди зверообразные, вот, которые родились во грехе и грех культивируют. Вот. Но даже таких людей, так сказать, их надо избегать, может быть, за них, так сказать, стараться с ними не общаться, но никто не запрещал за них молиться. Вот. И, так сказать, о том, что по этим молитвам они могут и вернуться, видя добро человечества. По-другому вообще никак. Вот. А то, что такие вещи происходят там в церкви, это показатель того, что в церкви ходит дух. Дух жертвенности, дух любви, дух прощения и так далее и подобное. А то, что он уходит, это факт. Вот. Он уходил перед революцией, вот, и поэтому церковь рухнула. Вот. И сейчас уходит. Сейчас очень низкий уровень, так сказать, церковный, конечно, и в населении, и так сказать, и священств, и все.
Батюшка, а можно спросить? У меня всю жизнь меня мучило вот это, интересовало. У меня бабушка была с дедом, они всю жизнь жили как кошка с собакой. И через стенку там с друг с другом дом там поделили посуду. И вот они всегда столкновения было. Я помню, бабушка уже умирала, и дед пришел. Я не слышала ее ни слова, ни ответа, не знаю. Вот это. И он у нее все просил перед смертью. Вот у меня вот, ну прости меня хоть вот это, ну прости меня. И помню, как она говорила, я тебе сделаю подарок. И вот попомнишь меня, я тебе сделаю подарок. И она умерла на его день рождения. И вот я не знаю,
раньше его, воздействие... да? Раньше его умерла.
Раньше его, да.
Ну, конечно, она ждала, вот будешь помирать, вот я тебе это все вспомню.
Ну, вот дед унывал, он говорит, ну, ты не сделаю.
Конечно, она не это имела в виду, что она помрет раньше его. Вот, ну, видишь, как получилось, да, по-божьему. Поэтому да.
А вот святые мученики.
У меня тоже бабушка, она была интеллигенткой, учительницей, неверующей, вот, терпеть не могла верующих, так сказать, это. И когда она заболела, вот, она говорит, вот, у меня одна заповедь, не хороните меня как бабок в платке. Вот. Вот, она так случилось, что там, ну, в общем пришлось ее в платке хоронить. Вот. По-другому никак нельзя было. Господь, конечно, бывает так, посмеется над такими вот заявлениями. Тут ничего не надо говорить, как будет, так и слава.
Ну вот либо простилась, я вот молюсь, и вот за деда молюсь все время. Ну, конечно. А его могилка так и остается, она как вот много безродная, в общем-то, там, и некому за него.
Ну и что? Ну, главное молиться.
А вот если еще за некрещенных, которые без покаяния умерли, некрещенные еще, вот как за них?
Ну это ваша личная молитва, за всю родню надо молиться, хоть крещенных, хоть некрещенных. Есть молитва Уара, вот, специально за род. Вот, поэтому ничего страшного. Но это не надо подавать в церковь как записку, а в качестве молитвы.
А вот птички еще клюют, они молятся за усопших, да?